сказано, что Творец создал желание получать. И это вся материя. Он желание отдавать и создал желание получать. Это желание получать желает он, чтобы дошло до его состояния, желание отдавать, чтобы то творение, которое называется желание наслаждаться, пришло к свойству, как у Творца, желание отдавать, давать. Потому что отдача, давание, это указывает на совершенство. И чтобы это творение было свободно, совершенно, самостоятельно, как Творец. Это называется творить добро своим творением. Что такое творить добро? Сделать его таким же, как он, как Творец. Потому что меньше этого, это уже не называется творить добро. Но как может быть, чтобы Творец сделал кого-то, какую-то копию самого себя, если он совершенен? Возможно ли дважды то же самое? Поэтому, с одной стороны, он создал то, что называется «сущее из ничего», желание получать, и желание получать, чтобы приняло форму отдачи. Как? Очень просто. Как мы делаем с нашими детьми? Мы рисуем им картинку, а потом разбиваем эту картинку на части. Лего, каждый знает, что это такое. И тогда ребенок должен собрать это лего. И когда он составляет лего... Лего, не эго. А я что сказал? Эго. Тоже хорошо, тоже правильно. Да, это кусочки эго. Когда он составляет их, эти части, он начинает понимать постепенно, почему ему сделали это, зачем ему сделали это. И он начинает быть взрослым. Это зависит от того, какое эго, какое лего он собирает. Да. Или можно уподобить это статуе, которую Творец создал из себя, сделал такую копию, статую такую, это называется Малхут Бесконечности. Он создал состояние Алеф, первое это называется. Состояние Алеф, это Малхут Бесконечности. И там есть все, вся материя, все желание, и в совершенном виде там есть. И тогда он разбил ее, Малхут Бесконечности, это состояние называется состояние второе, Бет, это этот мир, эго, да, и когда мы сами составим третье состояние, Гимел, в котором тоже снова будет Малхут Бесконечности, или это называется Гмар-Тикун, окончательное исправление. В этой Малхут, в этом состоянии, мы будем просто как в состоянии Алеф, которое Творец создал, но мы приходим к этому самостоятельно. И тогда мы понимаем его, чувствуем его, как он большой, как он вечный, как он совершенный и самостоятельный. Потому что мы построили тут себя в таком виде. Здесь в пути у нас есть разбиение, разбиение килим или разбиение душ. Тут Малхут Бесконечности называется «Одна душа» или «Адам». Первое. Тут души, разбитые души. А тут снова мы возвращаемся в состояние «Адам». В чем разница? «Адам» Это то, что было создано Творцом. Это что-то, что существует, поскольку так Он создал его. У него нет разума, у него нет чувства, он не знает, кто он и что он. А после того, как он собирает себя из разбитых частей, он знает, он понимает, он чувствует, он находится просто в состоянии как Творец, в том же статусе. И это то, что мы должны, поэтому мы должны пройти весь этот оборот. Поэтому весь полюс творения вокруг нашего объединения. И вся наша жизнь вокруг нашего эго. И каждый чувствует себя существующим отдельно. Он не хочет соединяться с другими, не может, хочет эксплуатировать ближнего, отдалиться от него. А если соединяться, то он готов на это, потому что он чувствует, что он зарабатывает что-то. Уверенность, власть разнообразную. Поэтому мы строим что-то вместе, но, по сути дела, человек живет в самом себе и нуждается в ближнем только тогда, когда он может использовать его. И из этой схемы тогда, из этой картины, понятно, что все объединение, по сути дела, это средство раскрытия Творца, раскрытия нашего духовного состояния. И насколько мы будем опаздывать на этом пути объединения, так мы будем чувствовать себя проигрывающими, получающими какие-то удары, страдания, потому что программа это творение, у нее есть определенное время. У нее есть миллиарды лет развития сотворения нашего мира, до этого высшие миры. Тут есть 5 высших миров, которые развились. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. А потом этот мир, и в этом мире у нас есть развитие минус 15 миллиардов лет нашей Вселенной до того, что дошло развитие, как мы говорили в первой нашей беседе, неживое, растительное, животное, и начало говорящего мы считаем с Адама. Адам в нашем мире был такой Адам, звали его Адам не просто так, потому что он первый, кто начал раскрывать божественное. Это было минус 5770 лет назад. И в общем, процесс, который мы должны пройти от Адама и до Гмартикуна, от него до Гмартикуна, этот процесс должен произойти в течение 6000 лет. То есть уже мы находимся с вами в 5770-м. То есть осталось у нас всего произвести исправление 230 лет. И насколько эти исправления все еще мы не выполняем вовремя, те силы природы, которые должны были соединиться вместе, те души, которые должны были объединиться, те... эго наше, та ненависть, которая должна была уже перевернуться на объединение и любовь, поскольку мы не реализовали это в правильном виде, мы чувствуем эти вещи вместо положительных как отрицательные. Плохо у нас с болезнями, разводы, проблемы, войны. Во всем, что мы здесь принимаем в нашем мире, еще удары, которые ждут нас в будущем, все зависит от... программы творения, насколько мы стараемся исполнять ее правильно. Для того, чтобы исполнить ее правильно, есть очень простое условие. Все время идти до такой степени, то, что называется, в правой линии, в отдаче, в любви, в объединении, насколько это возможно, что всякий раз, когда наши эгоистические желания поднимаются сверху, они все время были бы покрыты силой отдачи, которую мы приготовим для нее. Что это значит? Мы находимся с вами в эгоистическом развитии, когда снизу вверх все время поднимается наше эго. Эго. Оно все время поднимается, растет. От тысячи лет назад и до сегодня все время наше эго растет из поколения в поколение. Мы не животные, мы люди, поэтому у нас всю нашу жизнь мы ощущаем, как эго все время растет в течение жизни человека. Из поколения в поколение эго растет. Следующее поколение не понимает предыдущее. Устраивает для себя совершенно другую жизнь. Мы видим, насколько мы отличаемся от наших родителей, и дети наши от нас. И это не происходит ни с какой другой частью творения, только с человеком. То есть, что делать со всеми этими желаниями, которые все время так приходят и в нас развиваются? И говорят каббалисты, что ты должен прежде всего в таком виде, только быстрее, чем они. Если ты хочешь жить хорошей жизнью, тебе нужно, чтобы у тебя была сила отдачи все время, большая, чем сила получения. Все время больше, чтобы ты все время был здесь, в большем продвижении. Допустим, ты достиг 15 килограмм, скажем, силы отдачи, а здесь поднялась сила получения только на 10 килограмм. Тогда наверняка ты можешь преодолеть ее, можешь управлять ею, и тогда ты поднимаешься над ней. И все время ты как бы строишь себя, у тебя есть сила построить себя правильным образом. Всегда склоняться направо. То есть всегда идти на объединение. Об этом говорится во всем процессе, который мы проходим. И об этом говорится, когда рассказывается о выходе из Египта, и там был такой период, что эго вдруг возросло среди сынов Израиля, и когда дошли до выхода, до бегства из эгоизма, от безвыходности, через очень большие удары. И тогда было у них условие соединиться как один человек в едином сердце. Вы хотите? Пожалуйста, соединитесь. Если нет, здесь будет место вашего погребения. Поэтому всякий раз, когда эго растет, нам надо понимать, что цель наша как раз пользоваться им правильно. Это называется помощник против него. Это помощник, но против него. Если мы правильно пользуемся им, мы как раз соединяемся над ним. И не может быть, чтобы мы смогли объединиться, если не будет у меня над чем соединиться. Поверх отталкивания, поверх ненависти. Только насколько мы соединяемся в том же общем кли, насколько мы собираем форму эго, или насколько мы строим эту статую из разбитых частей, также мы, по сути дела, тем самым раскрываем Творца. Мы строим внутри себя Творца. Поэтому Творец это называется «Приди и увидь» – Бо-Ре. Что мы изнутри себя постигаем его, чувствуем его. Что он не раскрывается что-то снаружи. Это вечная духовная сила, которая постигается внутри нас, когда мы начинаем соединяться, души наши, которые оторваны, Это души, я имею в виду точки в сердце у каждого. Каждый, кто здесь присутствует сейчас, у него, он пришел, потому что у него есть точка в сердце, и привели его к объединению. Только точки. Все остальное, все наши тела, все наши свойства, все наши желания, это все не принимается в расчет. Это все оставьте здесь, внизу. Это все отрицательные вещи наши здесь. Тут все точки в сердце, которые мы соединяем, только их. Если мы соединяем их, в разных возможных формах между нами, то, что раскрывается в связи между нами, это называется Творец. Это система связи между людьми. А ощущение этой системы связи – это ощущение вечной жизни, которая уже существует здесь, эта жизнь, только скрыта от нас. Это существует. И мы находимся в этом, только от нас это скрыто. Как сказано, ел я старое, мы не раскрываем ничего нового. Для нас это новое, но это существует и здесь. Поэтому нужно только раскрыть наши ощущения для того, чтобы почувствовать себя в этой вечной жизни. Мы уже прошли разрушение, мы прошли разбиение во время разрушения храма, когда мы были как один человек в едином сердце, народ Израиля. И тогда, как написано, не было маленького ребенка от Дана до Бейершевы, который не знал бы нечистоты или чистоты, то есть не мог бы различить между ними. Таким образом мы жили. И почему разбилось наше общее кли, наше соединение? Потому что мы, в общем, маленькая часть человечества. Мы должны объединиться между собой для того, чтобы дать пример всем. Это то, что называется быть свет другим народам. Недостаточно, что мы соединены или нет. А мы только показательная образцовая группа. И поэтому сегодня, говорит Бэре Сулам, мы вернулись в страну Израиля, и как будто у нас есть народ Израиля в стране Израиля. Он говорит, что все еще нет. А народ Израиля называется та группа, которая вышла из Вавилона, согласно простой формуле любви между ними. Когда Авраам соединил их так вместе. Согласно этому, он собрал своих людей из Вавилона, тех, кто хотел слышать. И с ними пришел сюда, в землю Ханаанскую, только по этой идеологии объединения между ними. А потом сказано, что эта группа, Борис Ламп пишет об этом очень красиво в статье «Поручительство», что это, в общем, только начало исправления мира, а мы должны объединиться в нашем объединении между собой, понять, что нам нужно еще дать этим пример всему миру. И поэтому он говорит, что после 2000 лет, когда мы снова получили позволение войти в страну Израиля, или не просто так, мы видим, что это произошло с помощью особых народов, с помощью народов мира, как бы дали нам позволение приехать сюда. И это вещи, которые сами по себе, никто не знает, как это произошло. Но, по сути дела, только при одном условии, чтобы мы здесь снова пришли к тому же состоянию, к тому же объединению, как было у нас до разрушения храма. И тогда, только тогда, мы будем называться народ Израиля. Исраэль называется прямо к Творцу, Исраэль прямо к объединению, к отдаче, к любви. И также называется, что мы будем жить в стране Израиля. Потому что Эрец – страна от слова «желание», Израиль – прямо к Творцу. То есть мы будем в желании, которое целиком направлено на Творца. То есть эти вещи, они духовные, материальные. Если они реализуются, они реализуются вместе, а иначе нет. Поэтому наше существование здесь настолько зыбкое и настолько ненадежное, потому что мы не народ и не в стране все еще, и все зависит, по сути дела, от связи между нами. Может быть, у вас есть что-то по этому поводу?
В статье «Предисловие к окончанию Зора» написано, что мы находимся в поколении Машиха, и поэтому мы удостоились тому, чтобы мы получили эту страну и также раскрытие книги Зор. Но здесь нам только дана возможность начать в работе Творца заниматься Торой Лишма, и тогда мы удостоимся большого успеха, то, чего не знали все поколения до нас, и тогда мы удостоимся получения, совершенства, постижения и полного избавления.
Несмотря на то, что эти слова «объединение», «любовь», это слова настолько... Все пользуются ими. Но нам надо пользоваться ими по-другому. Все пользуются просто так, для того, чтобы продать себя красиво, как какой-нибудь член Кнессета, или премьер-министр, или просто кто-нибудь. А у нас это действительно может быть цель, потому что у нас есть средства прийти к этому. Наш эгоистический мир, наше эго, желание получать, ненависть, по сути дела, находится ли только это между нами? Мы должны раскрыть это. Мы должны вместе с этим раскрыть, что у нас есть средства исправить это. И это на самом деле то, что книга Зор раскрывается. Наше поколение, которое раскрывает отторжение, ненависть, разочарование, которое находится просто на грани отчаяния от всего, что развилось до сего дня, что это поколение, оно вместе с этим раскрывает лекарство, соответственно, раскрытию болезни. И это замечательное сочинение книги Зор, которая раскрывает нам высшую силу, которая как тот свет, как высшая сила, которая создала нас, желание получать, разбила его на маленькие кусочки, и мы все находимся в маленьких наших эгоистических таких желаниях, просто в глупости такой маленькой, каждый. И тот же высший свет может исправить нас, каждого, и объединение между нами тоже. И поэтому вся наша надежда только в изучении книги Зор. И, соответственно, этому мы сможем продвинуться. И поэтому в течение всех поколений каббалисты писали об этом.
Написано в книге «Чертог благословения», также в книге «Увидеть хорошее». В этом поколении невозможно продолжить высшего света иначе, чем как с помощью книги Зор. В этом поколении тот, кто хочет увидеть благо будущего мира в этом мире, сольется его душа с книгой Зор. И Бааль Сулам пишет в предисловии книги Зор, что избавление Израиля и все достоинство Израиля зависит от изучения книги Зор.
И поэтому мы должны настроить себя на объединение между нами, прежде чем мы изучаем книгу Зор, потому что, в общем, наше исправление в объединении. Когда я начинаю собирать эту мисочку или статую, или клинья, важно как называть, когда я начинаю собирать это, в той мере, в которой я собираю его, я составил его на 10 первых самых маленьких сферот, уже я начинаю чувствовать в этом духовное. Именно так. То есть чуть-чуть какое-то, не полную миску, все человечество, а чуть-чуть, чтобы было там какое-то несколько первых капелек духовного света. Все, уже я начинаю чувствовать духовный мир, уже я начинаю выходить над этим миром. То есть, когда мы начинаем изучать Зор, а Зор изучают только для этого. Только для этого. Поэтому пока мы раскрыли этот мир как неисправленный, что путь нас эгоистический, который мы проходили в течение тысяч лет, как путь, что он тупиковый. Как, пока мы раскрыли, что этот мир глобальный, мы взаимосвязаны, но отрицательным взаимоотношением. Пока не раскрылось все это зло, Зор не раскрывался, не было зачем. Сейчас, когда у нас есть зло, и против этого раскрылась книга Зор, поэтому мы должны перед учебой поставить две эти части друг против друга. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. То есть, я, несмотря на то, что отталкиваю других, ненавижу их, не хочу объединяться, мне надоело думать об этом, обо всем, я готов думать только не об этом, я именно должен пробуждать себя к объединению. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. И Зор это средство сделать это склеивание между нами. Не хотите, хорошо, ненавидите, верно. На все, обо всем я могу думать только не об этом. Ясно. И именно в таком ощущении я учусь для того, чтобы это подействовало на меня. И тогда моя учеба, она будет благословенна. Тот, кто не раскрывает, что он... У него есть отторжение других, кто не раскрывает, что он действует для того, чтобы исправить соединение. Его учеба даст ему в конечном итоге какие-то плоды, но гораздо позже, чем если он учится с правильным намерением. И поэтому главная тема, главный предмет науки Каббала – это любовь между товарищами. Вы слышали, конечно, все, весь Израиль – друзья, товарищи, цель творения – это вообще, чтобы все были объединены, да, чтобы все были как одно единство и так далее. Любовь между товарищами. Хавер – слово «товарищ» от слова «хибур» – объединение. И давайте послушаем немножко, что Зор говорит нам об этом предмете «любовь между товарищами».
Итак, мы раскрываем брошюру Конгресса «Зор народу» на странице 23, статья, которая называется «Любовь товарищей», написана в главе Китиса, 54 пункт, 23 страница брошюры Конгресса, Китиса, 54 пункт. Все те товарищи, которые не любят одни других, уходят из мира,
не любят друг друга, да?
Уходят из мира,
из духовного мира,
прежде чем пришло их время. У всех товарищей в дни Раби Шимона бар Йохая была любовь идеи и духа нефеш вруах среди них. Поэтому в его поколении были тайны Торы в раскрытии.
Из соединения между ними, поскольку они построили это кли раскрытия света, и поэтому свет раскрылся. Духовный главный закон — это совпадение по свойствам. Когда мое желание, если оно хочет ради себя, тогда свет приходит к нему и не входит в него. Мы говорили уже об этом. Не входит в него, потому что они разные, отличаются друг от друга. Если желание ради отдачи обратно другим, приходит ко мне и я отдаю другим, тогда через меня проходит весь свет. в той мере, в которой я раскрываю себя для отдачи другим, в этой мере я становлюсь кли для получения света. И он говорит так. Поэтому в поколении Раби Шимона были тайны Торы раскрытыми. То, что у нас скрыто, тогда было раскрыто. И
говорил он, все те товарищи, кто не любят друг друга, приводят себя к тому, чтобы не продвигаться прямым путем.
Мы видим много людей, которые, несмотря на то, что находятся в учебе, но не очень-то помогает им идти прямым путем. Ну, поговорим об этом потом.
А кроме того, еще и создают брешь в Торе.
И в этом тоже, что другие думают, что Тора — это сборник рассказов. Короче говоря, учат ее неправильно. Есть тут проблема другая. Он объясняет нам тут несколько вещей. Первое. Человек, который приходит к Торе вообще, он должен прийти с вопросом, зачем мне нужно это? То есть Тора была дана, как написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Если ты не приходишь для того, чтобы исправить зло в себе, не трогай Тору. Она может быть и эликсиром жизни, может быть и смертельным ядом. Зависит от того, как ты учишься. Вы знаете, что змея эта, да, которая так в медицине, да, символ медицины. Это смертельный яд и эликсир жизни. С одной стороны, яд его отравляет людей, с другой стороны, это основа всех лекарств. То же самое и Тора. И змея, змеи, все эти вещи, они очень так часто используются в объяснении. Этот свет, который приходит к человеку, если он хочет исправить себя, этот свет воздействует на него так, что исправляет зло в нем, и оно становится добром. Если человек не учится для того, чтобы исправить зло в себе, тогда свет, который приходит, делает его еще хуже. И, к нашему сожалению, мы видим плоды этого, в особенности в стране Израиля. Мы видим это. Люди, которые не изучают Тору правильным образом, что происходит с ними? Они становятся более эгоистическими, думают, что им полагается все, что все как бы должны им и так далее. И действительно, они так думают, потому что они учат Тору, только не понимают, что это не изучение Торы, потому что Тора называется, что свет в ней возвращает к источнику. Ты пришел, чтобы исправить себя? Человек, который учит Тору, он не требует у других ничего. То есть тут есть проблема. Тут уже Зоар говорит, что они делают себе так, чтобы они не шли прямым путем. И мало того, они еще делают брешь в Торе. Потому что они думают, что это Тора, то, что они учат. А Тора — это намерение вернуть, притянуть ко мне свет. Это не рассказы, которые там написаны, и не разные философствования. Это свет, возвращающий к источнику. Для этого я читаю. Поэтому каждый может учиться, каждый может читать. И каждый получит оттуда, согласно тому, насколько он действительно хочет исправить себя. Только для этого была дана Тора. Представьте себе, есть какое-то сочинение, или Моше, или пророков, или Раби Шимона, авторов книги Зоар. Есть какое-то сочинение, которое не относится к нашему миру. Оно оторвано от нашего мира совершенно. У нас нет связи с тем, что написано там. Мы не понимаем ни одного слова. Это как одна фраза с начала и до конца. Это буквы, которые идут подряд без разделения на фразы и на буквы, на слова. И то, что под каждой буквой или словом мы не знаем ничего. Это есть как бы такое поле символов. Я смотрю, как осел на эти символы, и я хочу, чтобы это помогло мне. Это то, что мне надо. Именно так. Без разума животного моего и без философствования, как будто я понимаю там что-то, только стремиться, чтобы это помогло. То есть мне действительно нужно быть в большом страдании, в ощущении болезни, как безнадежно больной, который чувствует: «О, я, может быть, нашел лекарство». В таком виде мы должны относиться к этому. И тогда это действительно Тора-приправа. А иначе ничего она не стоит, Тора, если не пользуется ею для этого. Это то, что Зоар говорит. Есть еще много об этом высказываний, что эликсир жизни становится смертельным ядом, и, к нашему сожалению, мы видим это среди нашего народа. Одна часть не желает пользоваться этим, потому что, видите, примеры не очень-то хорошие, другая часть пользуется этим с нехорошими примерами. И поэтому и это следствие изгнания. Тут не надо наказывать кого-то, не дай Бог. Это наша общая беда всех. И мы должны видеть, что написано в Торе, что написано в книге Зоар, и согласно этому так выстраивать себя к новому этапу, который сейчас раскрывается. Да. Есть у тебя?
Да, есть у меня цитата относительно того, что такое Тора, из Баалатха. Рабби Шимон говорит: «Горе тому человеку, который говорит, что Тора хочет рассказывать простые истории и такие вещи житейские о Лаване и Исаве». Именно в это мы тогда можем сделать из своей жизни еще более красивые рассказы о Торе. И если Тора говорит о том, что происходит в мире, даже правители в мире, среди них происходят более замечательные вещи, и в таком случае пойдем за ними и сделаем Тору в таком же виде. Но все слова Торы являются вещами возвышенными и возвышенными тайнами.
Ну, продолжим пока что.
Ибо Тора, мы продолжаем на 23-й странице, любовь, дружба и истина находятся в ней.
Смотрите, что есть в ней. Любовь, дружба и истина — это все. Это то, что мы должны получить от нее.
Авраам любил Ицхака. Ицхак — Авраама.
Это не отец и сын. Это два противоположных свойства. Это хесед и гвура. Вещи противоположные. Поэтому он должен был связать его, да, во время жертвоприношения.
И находились в тесном объятии друг с другом.
Над эго каждого. Это в человеке происходит.
Иаков, оба были сплочены в нем в любви и дружбе.
То есть он рассказывает нам не о семье. Я сожалею, что мне нужно все-таки, я обязан объяснить это. Мы работаем по методике трех линий нашего исправления. Почему? Потому что, в общем, у нас есть эго с одной стороны, это называется левое. Эго наше, а правое — это хесед, свет, а это гвура, и две эти силы, они противоположны. Нам нужно принять эго с левой стороны, силу света с правой стороны, и тогда мы собираем себя. Или сделаем так. И тогда мы собираем себя. Желание с одной стороны, и экран с другой стороны. Отсюда приходит ко мне экран, отсюда приходит ко мне желание. И тогда есть у меня кли, в котором я принимаю, получаю уже раскрытие. Так мы работаем согласно средней линии. Правое это называется Авраам. Авраам, левая это называется Ицхак, а средняя линия называется Яков. Так, три этих линии — это главное в нашей работе. Это, по сути дела, методика правильной работы. Ну, пожалуйста.
Яков, оба были сплочены в нем в любви и дружбе и привносили свой дух друг в друга.
То есть он соединяет обоих.
Товарищи должны быть как они, и не создавать брешь в них. Ведь если будет им недоставать любви, образует изъян в своих высших ценностях в Аврааме, Ицхаке и Иакове.
То есть в трех этих линиях, которые опускаются к нам из мира бесконечности, мы должны против них поднять также три линии,
олицетворяющих Хагат, Хесед, Гвура, Тиферет.
То есть основные свойства отдачи. Поэтому они называются отцы. А мы, если мы поднимаемся навстречу к ним, называемся сыновья. То, что написано «сыновья вы Творцу Твоему». То есть мы должны уподобиться, связать тоже свое эго со светом вместе, и тем самым в этом уподобиться Творцу. Но где у нас этот отрывок, который говорит, что товарищи, которые соединяются из ненависти?
Это следующая наша статья.
А, как хорошо. Давай посмотрим дальше.
Следующая наша статья на той же странице, это просто следующая статья под заголовок «Товарищи, враждующие и любящие» из главы Ахарей Мод, 65-й пункт. Вот как хорошо и как приятно сидеть товарищам вместе.
Что значит хорошо и как приятно сидеть братьям всем вместе? Ну, если трапеза какая-то, я понимаю, если делать что-то приятное, но что называется сидеть братьям всем вместе? В науке Каббала нет слова, которое бы не было использовано. Сидеть — это называется, что все сидят, это знак катнута. Когда стоят, это значит, что каждый большой, насколько каждый выше другого. Когда сидят, все сидят на одной высоте, у всех есть катнут, не пользуются получающими килим, роглаем, ногами, на ипарцуф, это называется сидение. То есть каждый уменьшает себя. Каждый оставляет себя только в килим хагат, килим отдачи взаимных, поэтому и приятно тоже. Рух. Приятно. Только руах, катнут между ними, находится. И также вместе. Также гам — это удвоенное состояние. Поверх ненависти, которая находится внутри получающих килим каждого, эти килим удваиваются и совершаются их ибур, поэтому называется «также вместе».
Это и есть товарищи.
То есть он говорит о группе Раби Шимона.
В час, когда сидят вместе, они не отделяются один от другого.
То есть они находятся в таком большом соединении, что соединение, ну, товарищи, хибур, хаверим — это хибур, само слово, соединение. Само слово в простом понимании.
Сначала они кажутся людьми, враждующими между собой.
Между собой. Люди, которые воюют. То есть раскрывают злое начало. Я создал злое начало, да? Они раскрывают то, что Творец создал, сделан.
Желающими убить друг друга.
До такой степени. То есть мы еще не такие. Нам нужно дойти до состояния, когда мы готовы друг друга поубивать. Когда это раскрывают? Когда действительно работают над собой как следует сильно, тогда начинают раскрывать внутри. Не то, что они с ножами ходят друг за другом, а мы раскрываем, насколько мы действительно не способны соединиться. Убей меня, я не могу. И это обязано быть внутри, как какое-то состояние очень острое, что я завишу от этого на 100%, и я не могу. Да?
Затем снова возвращаются к братской любви. Творец говорит о них: вот как хорошо и как приятно сидеть братьям и также вместе.
Он говорит о них, что они раскрывают это зло из большого усилия объединиться.
Также приводится, чтобы включить вместе с ними шхину.
То есть он находится с ними. Присутствие Творца в объединении между людьми называется шхина.
Но мало того, еще и сам Творец внимателен к их речам. Есть у него наслаждение, и он радуется за них.
Что радуется, если они хотят поубивать друг друга, потому что они хотят объединиться поверх этой ненависти?
И сказано об этом: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Господа, и внимал Господь, и выслушал, и написана была памятная книга перед Ним».
То есть, что каждый тогда удостаивается вечной жизни в объединении. То есть, путь, нам надо понять, что путь этот по двум линиям. Левое, правое, левое, правое. Ненависть, любовь, подъемы, падения, падения, подъемы, раскрытие зла и ненависть. Вдруг есть какой-то взрыв любви, вдруг снова. И так мы все время идем вперед. И поэтому нужно большое терпение, нужны крепкие нервы, и на самом деле только поддержка группы, которая находится в общем поручительстве и чувствует эту общую проблему, она понимает также, что специально Творец делает с ними всю эту игру, потому что каждое раскрытие зла, когда раскрывается тут и там, и там и тут, это для того, чтобы показать, где все еще ты болен, где тебе нужно исправить себя. И тогда таким образом продвигаются. Представьте себе, что как мы сейчас сидим здесь, был бы народ Израиля. Вы не видите. Вы можете в камере показать, покажите из камеры, сколько людей и как они сидят. Огромная публика. Если так действительно находились бы люди между собой, и в заботе, и в объединении, и в понимании, что все проблемы только от этого зависят. Все проблемы, все вообще, воспитание, и болезни, и деньги, и уверенность в завтрашнем дне, и настроение, и разводы, и что бы то ни было. Это кто-то слишком расчувствовался. И вечность, это я говорю о проигрыше, который у нас тут есть на материальном уровне, но выигрыш, вечность, совершенство, вещи, в которых мы не понимаем, это какие-то вещи, которые просто выше нашего мира, да? И к этому нам надо прийти. Мы еще поговорим об этом, что действительно это должно, это предстоит нам. Да? У тебя еще есть красивый отрывок?
Следующая наша статья из раздела «Разные». Разная на... молитва многих принимается полностью.
Есть песня такая. Поставьте потом песню Духин, молитва многих.
Да, песня готова для нас. А давайте сначала откроем на 42-й странице. Вейхи. 46-я страница, извиняюсь. Молитва многих принимается полностью и безусловно. Все молитвы мира, то есть молитвы многих, это молитвы. А молитва одного предстает перед святым царем только при большом усилии. Ибо прежде чем молитва войдет, украсившись на своем месте, наблюдает за ней Творец и вглядывается в нее, рассматривая прегрешения и заслуги этого человека. Но не делает он этого в отношении молитвы многих. Ибо сколько молитв исходит не от праведников, и все они предстают перед Творцом, и Он не следит за их прегрешениями.
В чем тут дело? Коротко, потому что я хочу оставить время для вопросов. Мы находимся в системе, замкнутой, как в какой-то сфере. Мы все взаимосвязаны, мы все связаны друг с другом, никто не сможет убежать. Мы все находимся просто в наручниках. Руки, ноги, все связано друг с другом тысячами трубочек, каналов, мыслей, желания. Все это кажется каждому, что он существует самостоятельно. Если вы увидите, это что-то ужасное. Никто у него нет ни собственного желания, ни собственной мысли, ни собственных действий, ничего. Нет ни у кого ничего личного. А мы все связаны в одну систему. Творец не считается ни с кем. Чтобы это было вам известно. Знаете, он считается только с одним, только с усилием одного по отношению к другому. Поэтому, то есть, молитва индивидуума, она не принимается. Есть много толкований этого, есть много вещей, написанных об этом. Что такое индивидуум? Он кричит, что ему плохо. Только Творец ему сделал, что ему плохо, поэтому он кричит, тут нет никакой новости. Известно, что если я надавлю на него так, он будет кричать так. Надавлю по-другому, он будет кричать по-другому. Что здесь есть, что нужно считаться с этим и реагировать? А считаются и реагируют на крик человека выше того, что вызывает в нем что-то плохое, и из этого зла он просит исправления не самого плохого, а исправить его в объединении с другими, чтобы в этом он требует исправления. То есть, что человек смотрит на все плохие вещи, которые раскрываются на него, как вызов, как пробуждение в исправлении связи между ним и другими, а не то, что есть у него что-то сейчас исправить частным образом. Это вещь очень особая, что если мы бы понимали управление в правильном виде, мы бы с легкостью входили бы в связь с Творцом. Потому что Он слышит только одно. Он тебя жалит, колет и хочет услышать, чтобы ты попросил связаться с другими. А ты говоришь, ой, это ой, он не слышит. Ты можешь кричать до завтра, потому что ой, этот он знает, что ты сделаешь. Он вызвал у тебя этот «ой», ведь нет никого, кроме него, все свыше. А от тебя зависит правильная реакция. Если реакция на не «ой», а «ой, спасибо», я вспомнил сейчас, о чем я должен просить, к чему обращаться, на что обращать внимание. На это сразу же он обращает внимание и реагирует. И так входит с ним в связь. Пожалуйста.
515 пункт. Переворачивает он молитву, рассматривая ее со всех сторон, и смотрит, с каким желанием совершена молитва. Кто тот человек, который вознес ее?
То есть он смотрит на намерение. Это то, что мы говорили утром, в предыдущей беседе. Намерение, чего ты хочешь, человек.
И каковы его деяния? И потому должен человек возносить молитву в обществе, поскольку не пренебрежет Творец их молитвой, хотя не все они вознесены с намерением и желанием от всего сердца. Сказано, обратился он к молитве одинокого. Только к молитве одиночки он обращается, внимательно следя за ней. Однако молитвой многих не пренебрегает, хотя они и нежеланны.
То есть, самая маленькая просьба к объединению, к молитве многих, то, что называется, когда я молюсь за всех, нужно молиться за всех, чтобы общее это стало частным, чтобы объединились вместе, чтобы уподобили себя Творцу. И самая маленькая просьба, она сразу же прорывается вперед. Крик о себе. Ничего, мы видим, сколько мы кричим тысячи лет, сколько мы делаем, нет реакции. И не будет.
Обратился он к молитве одинокого. Творец принимает его молитву, однако это одиночка, включенный во многих, и потому молитва его, как молитва многих. Кто же этот одиночка, включенный во многих? Из сказанного следует, что это Яков, который включен в две стороны, правую и левую, в Авраама и Ицхака. Он призвал своих сыновей и вознес свою молитву о них. Какая же молитва полностью принимается наверху? Это молитва, чтобы не погибли сыновья Израиля в изгнании. Ведь каждая молитва о Шхине,
об общем,
принимается полностью.
Сразу же. Если человек просит об объединении этого разбитого клея.
А когда Израиль
хотят объединиться прямо к Творцу, хотят уподобиться
в изгнании,
то есть чувствуют себя разбитыми друг от друга,
Шхина с ними,
между ними, Творец находится между ними, тогда при условии, что они хотят объединиться, как клей, который связывает их.
И потому рассматривается это как молитва о Шхине.
Как будто есть объединение.
И она принимается полностью.
И приходит свет и наполняет все эти души. Может быть, мы послушаем, да? Да, может быть. Песню поставьте, пожалуйста. יש חיסרון שנובע מזה שחסר לי, או חיסרון מזה שחסר לאחרים. חסר להעניקים מזה שאדם לא יכול ולא רוצה להעניק לחברים. יש הרבה מדרגות ותת מדרגות בהן מבחנים רבים ושונים. ואהבת לך כמוך, כמוך זה פער שנוצר עם השנים. שבילת רבים בכוונה, שבילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחוש אם רק תדאג לאחרים. שבילת רבים הכוונה, שבילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחוש אם רק תדאג לאחרים. ולא ניתן למחוק את הפער, אפשר רק לקוות שנעלה מעלה. אל תאמין בעצמך, עד יום אותך חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב. ולאחר המאמץ לאיכות פתאום תלך מתפרצת הדינה. אתה גדל וגם השונים גודל, בשנייה יכולה לפרוץ מלחמה. שבילת רבים הוא הכוונה, שבילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחוש אם רק תדאג לאחרים. שבילת רבים הכוונה, שבילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחוש אם רק תדאג לאחרים. האדם עסוק בעצמו, אוכל, מין, משפחה, ילדים, כסף, כבוד, שליטה, עבודה. נהנה לו מהמילוי ולא שואל אפילו את עצמו בשביל מה כל זה, כל זה בשביל מה. דרוש כאן תיקון למה ששבור ורק אז הבורא יתגלה. מה שנשבר זה הקשר בינינו, ואם נתחבר נעלה. שבילת רבים מה כוונה, שבילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים.
שלך רבים הכוונה, שילב ורבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. שילת רבים הכוונה, שילב ורבים.
כן, בבקשה.
Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юваль из Ришон Лециона. Мы изучаем, что намерение очень важно. С другой стороны, есть огромная важность физической встречи, материальной нашей здесь, вместе при изучении Зор. Как мы это объясним людям, которые говорят, мне удобнее дома, я вижу свой телевизор.
Это действительно так, смотрите. Мы не находимся просто так в этом мире, в физическом мире, что наши тела, уровень животного может прийти к связи друг между другом. Мы... Есть вообще большой вопрос, как этот мир организован? Как бы нам кажется, что это все естественно, но мы находимся на уровне животного, мы живем на уровне животного, рожаем на уровне животного, наши потомки, мы животные. И вместе с этим мы должны дойти, как мы говорили сегодня в первой беседе, до уровня человека, Адам. То есть наш мир, он обязателен для того, чтобы подняться от него до уровня человека. И нужно пользоваться им полностью. Ты должен быть просто работать, и быть женатым, и с проблемами, и с бедами, и в жизни, и в смерти, и в разных событиях, и все, что происходит тут. Нельзя отдаляться от народа, и очень много разных условий есть для этого. Мы не понимаем, насколько соответствие между материальным и духовным все-таки существует. Мы не способны дойти до осознания зла, если мы не находимся в группе. Каббалисты писали нам об этом тысячи статей. Каббалисты писали нам об этом в книге Зор. Они, 10 этих каббалистов, они сидели сами в пещере. Вы можете поехать и посмотреть, в каких условиях. Только в объединении ПЛП, уста к устам, то, что называется, в связи просто телесные друг с другом, они должны быть каббалистами для того, чтобы прийти в духовное объединение. Они должны, прежде всего, почувствовать себя на этом уровне, почувствовать ненависть, возможность соединиться и невозможность соединиться. Без этого человек не может раскрыть, что ему исправить. Поэтому, без сомнения, люди, которые находятся дисплеем компьютерным, они воруют у себя продвижение. Именно так. Я готов поехать на край света только для того, чтобы быть на каком-нибудь конгрессе в Чили, в Аргентине, в Мексике, в Испании или в Риме, как было недавно, в Германии, в России, в любом месте. Это легко мне? Нет. Я не люблю выходить из своей комнаты. Каждый, кто знает меня, я готов сидеть в своей комнате, не выходя. У меня есть книга, у меня есть компьютер, мне не нужно ничего. Бааль Сулам месяцами не выходил из дома. Это природа людей, которые занимаются каббалой. Рабби Шимон сидел в этой пещере, он не чувствовал, что ему есть надобность выйти. Но объединиться с другими нужно, поэтому мы выходим. Поэтому мы выходим, поэтому тот, кто не приходит, не приезжает на такие мероприятия, он не сможет продвинуться. Мы будем делать их еще и еще. Вначале невозможно понять, что это дает. И вы почувствуете, несмотря на то, что вы находитесь в кампусе, в учебном центре, и на моих лекциях, допустим, по вторникам, и сидите перед телевизором каждый день, там какой-нибудь час, это не важно. такое мероприятие, несколько дней, я тоже предупреждаю, что тут есть, может быть, люди, я не знаю, которые думают, что какой-нибудь день мне достаточно или вечер. Это неверно. Вы почувствуете только завтра, как это начинает действовать на вас все больше, а послезавтра еще больше. Это вещь, которая накапливается. Это накапливается. И нельзя пренебрегать, согласно своему земному разуму, вдруг приносить это в духовность. Нужно слушать, что говорят каббалисты, как они говорят нам об объединении. И мне жалко этих людей. Дали возможность услышать, и как бы он идет к врачу, платит за лекарство, но в последний момент не принимает его. Вы знаете, сколько стоит нам телевидение? Почти 2 миллиона долларов в год. Содержать каналы и людей, и системы эти, и все. 9 миллионов, мне кажется, шекелей. Мы делаем все, только чтобы принести это каждому домой, чтобы каждый, потому что мы видим в этом общемировую необходимость, необходимость, что без этого невозможно. Это просто мы находимся в критический момент нашей истории. И мне жалко, поэтому горько после всех усилий, которые мы сделали. Десятки, сотни людей работают в этом. И сотни людей работают добровольно, по ночам, после работы. И кто-то, кто так относится к этому, мне жаль его. Те, кто не хотят, это что-то другое. Еще не пришло их время. Не дали им пробуждение сверху. Они еще не чувствуют точку в сердце. Но кому дали пробуждение, и он пренебрегает этим, это очень горько, потому что на самом деле он вызывает и на себя тоже большие страдания, и предотвращает, не дает себе участвовать с нами. А ведь это сила, и поэтому я обращаюсь к тем людям, которые находятся еще перед экраном. Приходите и объединяйтесь. Это один день такой, как здесь, такой конгресс, как здесь, это целый год учебы и объединения. Больше того, это вообще невозможно посчитать, потому что в духовном считаются с качеством, которое приходит из количества. А как сейчас то объединение, которое есть здесь, такого просто нет. То, что мы сейчас сидим каждый в своем кресле перед телевизором, это вообще не объединение. Поэтому нам нужно найти этих людей, объяснить им лучше и привести их любовью, чтобы они были среди нас. Будем надеяться, что это поможет. Пожалуйста.
Здравствуйте, Рав. Я хотела бы знать, вы много раз упоминаете яд смерти, эликсир жизни я чувствую, я переживаю. Но что такое смертельный яд? Можете ли вы привести пример, как это может выражаться, когда изучают?
Бааль Сулам пишет об этом в предисловии к Талмуду Трансферот. В начале предисловия мы сейчас начнем изучать его снова на утренних уроках наших. И там он объясняет это, и скоро вы сможете послушать. Смертельный яд — это называется, что тот свет, когда он приходит к желанию получать, и желание получать не хочет исправить себя этим светом, а хочет получить его, да? Есть у меня желание, и я хочу получить свет внутрь желания. И тогда, допустим, есть у меня желание 1 килограмм, и свет, скажем, 1 килограмм, который я притягиваю. Он бесконечен, но я притягиваю согласно своему желанию. И когда я притягиваю его, он становится у меня сейчас, желание сейчас становится 2 килограмма. Это называется что я стал двойным эгоистом. Это называется смертельный яд, когда я нахожусь в двойной беде, в двойном хисароне, в двойной пустоте. А что дальше? А дальше у меня нет выбора. Я притягиваю 2 килограмма. И тогда, конечно, что у меня сейчас 4 килограмма. Желание двойное становится. И я тогда чувствую беду еще больше, страдания. И так всякий раз мы идем из поколения в поколение, изо дня в день, и беды умножаются. Это называется смертельный яд, что свет, это свет воздействует, это идет от света. Но он несет нам просто ужасное состояние. Тогда как, если бы я попросил от него, от света, чтобы он сделал мне экран, и он бы построил во мне экран, то я бы получал его ради отдачи. Я бы раскрывал себя как наслаждающийся от самого света и от того, что я отдаю. Это называется, что праведники дважды будут спасены. То есть дважды я ощущал бы 2 килограмма наслаждения. И получается, что я нахожусь или в эликсире жизни, когда этот свет, этот эликсир жизни, дает мне жизнь и продвижение, и наслаждение, и ощущение бесконечного объединения и так далее, или смертельный яд, что я просто до того, что я опускаюсь до состояния, что я отрываюсь совершенно от света и умираю. Он объясняет это во многих местах в предисловии к ТЭС, в особенности. Пожалуйста.
Здравствуйте и спасибо. Меня зовут Даниэль Эфрат. Я из Пардес-Хана. Когда мы читали статью о товарищах, я не мог не думать о Раби Акиве, учителе Раби Шимона. И хотя мы изучаем свет из сочинений Раби Шимона и его учеников, но источник у Раби Акивы была большая беда. Я бы хотел, чтобы вы объяснили об остальных учениках Раби Акивы, и кроме Раби Шимона бар Йохая.
Говорят, что 24 тысячи учеников Раби Акивы, они все получили удар эгоизма и упали с уровня братской любви к беспричинной ненависти. Между ними несколько человек спаслись от этого. Это один из них, это автор Зоара, а один из них автор Талмуда. И еще не только эти. Они написали это. Но я не знаю, что еще рассказать, потому что говорится о, на самом деле, духовном событии. То, что произошло в материальном, конечно, как следствие этого разрушения храма, изгнания. Но то, что мы должны сделать, мы должны снова прийти к тому же уровню. Поэтому раскрывается сейчас то же объединение, это сочинение Раби Шимона, чтобы мы пришли к тому состоянию, как были ученики Раби Акивы до того, как они упали в беспричинную ненависть к братской любви. И тогда мы доходим до третьего храма, что после египетского изгнания у нас был подъем в Мохин-де-Хая. Это очень большая вещь. Потом падение, вавилонское изгнание. Потом снова подъем во второй храм. Это Мохин Дыны Шама, это называется. Это первый храм, это второй храм. А потом падение в наше изгнание. И мы должны сейчас подняться к третьему храму. Это Мохин Деихида. Гмар-тикун, окончательное исправление называется. То есть, что все келим уже будут исправлены до окончательного уровня. И все. То есть, хотя они были в Мохин-де-Нешама, но если мы возвращаемся из нашего удара, нашего изгнания, через то, что мы находились между народами, среди народов мира, мы тогда доходим до Мохиндейхи, да, до самого высокого состояния. Наше изгнание, оно особое в том, что оно не для нас, поэтому Раби Акива смеялся, когда произошло разрушение, он сказал, что теперь он уверен, что реализуется весь замысел творения, потому что наше изгнание – это изгнание среди народов мира. Это последнее изгнание. Последнее изгнание, четвертое изгнание. Пожалуйста.
Меня зовут Галя из Хайфы. Скажите, пожалуйста, что означает внутренняя работа? Как я могу воспользоваться этим? Какое действие мне необходимо сделать? Я 1.5 года здесь в обществе и чувствую себя не понимающий, что происходит справа, слева. Я ничего не могу сделать. И вместе с тем у меня ощущение внутреннее, что необходимо что-то сделать. Я не знаю что, не знаю как.
Я рад слышать о таком ощущении. Отчаявшись от собственных сил. В собственных силах. Есть? Сейчас он прочтет вам из Бааля Сулама. Конечно, вы тоже это слышали. Да.
57-е послание Бааля Сулама: нет более счастливого состояния в мире человека, как в час, когда находит себя отчаявшимся в собственных силах, то есть когда уже проделал все, что рисуется в его силах делать, и нет лекарства, поскольку тогда он достоин полной молитвы о помощи Творца.
То есть чего не хватает вам на самом деле? Еще немножко зло почувствовать. Но это зло, оно должно быть немножко более сформулированным, немножко более в правильной форме. То есть это должно быть не просто зло, как ребенок кричит. Мы не очень-то обращаем внимание, он кричит, но... А взрослый человек, когда кричит, это уже проблема. У него есть уже, по-видимому, что-то серьезное. То есть должен быть крик в правильном виде. О чем я кричу? То есть если я кричу об объединении, что не хватает мне о моей природе, которая не дает мне объединиться, о беспомощности, я обращаюсь к Творцу, то есть что я понял, что только Он может мне помочь. Это врата слез. Слезы — это, как мы учили утром, я хочу уподобиться Ему. И тогда Он реагирует. Ясно? Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Рон. У меня вопрос. Люди, которые с нами сегодня находятся здесь, вместе, мы ведь решили, что мир, который находится снаружи, уже не удовлетворяет ни в чем. Я хотел спросить, кроме слов, которые мы слушаем, как и во время уроков, и видим их в книгах, человек с маленьким своим простым желанием, который хочет что-то раскрыть новое, новый мир, в котором все мы живем как одно целое, что мы можем сделать сегодня? Ради того, чтобы раскрыть это сейчас.
Духовный мир — это мир сил, абсолютных и четких, которые не сходят от бесконечности в наш мир, и в нашем мире тоже все функционирует в абсолютном виде, математически на 100% детерминировано, то есть как часы. Поскольку мы не видим и не чувствуем всю природу, нам кажется, а это может быть так, а может быть это так, как-то изменится. Мы относимся так к этому, поскольку мы слепые. Сказано, дан непреложный закон. Если мы не подобны ему в минимальной этой мере, которая установлена нашим настроением, 10 первыми минимальными сферот, мы не чувствуем духовность. Нам нужно дойти до этой маленькой меры. Не раскрывай всю малхут бесконечности. Раскрой какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь слой такой, который я даже не могу здесь написать, здесь нарисовать. Что-то такое. Но ты обязан раскрыть этот объем для того, чтобы почувствовать в нем Творца. Тебе нужно это, по крайней мере, раскрыть. Не соединяй все желания, все души. Но тебе дали группу, тебе дали распространение, тебе дали зор, тебе дали возможность, тебе дали на четком языке все эти вещи понять. Обязаны мы раскрыть кли. И все. И мы соединены здесь, и мы стараемся здесь. Нужно еще, еще, еще внутренние усилия. Это произойдет. И кроме этого, все духовные вещи, они происходят внезапно. Вдруг. Это в спешке, как выход из Египта. Вдруг выскакивают и убегают. Но это аллегорически, то есть, что это раскрывается внезапно. Но само состояние, пока оно приходит к этому скачку, оно длится, 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 и вдруг выскакивает. Но здесь оно длится. Это занимает время. А потом снова продолжается и снова занимает время. Так это работает. Этот принцип. Пока ты не собираешь, собираешь, собираешь 10 сферот. Ты собрал здесь? Есть у тебя уже 10 сферот? Есть скачок. Есть тут 10 сферот новых? Есть скачок. Ну, поэтому нечего мне больше сказать. Нужно еще, еще, еще работать над этим, и снова каждая монетка собирается в большой счет. Нужно еще, еще, еще добавлять. Сегодня и чуть-чуть завтра, и, может быть, даже послезавтра, но давайте попробуем, чтобы сейчас мы раскрыли за эти 3 дня, которые мы находимся здесь все, мы раскроем в чем-то духовное ощущение. Это даст вам потом какое-то... Ну, по крайней мере, вы будете знать, что это существует. Хотя это не действует никак. Тебе потом дают такое отягощение сердца, что ты находишься снова в нейтральном состоянии, иначе у тебя не будет свободы выбора. Но раскрыть на какое-то время, по крайней мере, в чем-то духовную реальность, это возможно. Возможно. Это большая сила, которая есть тут. Ну. А максимум, если нет, то мы соберем это сегодня и раскроем через еще несколько месяцев, сделаем снова и снова. И так это... Но мы уже на финишной прямой. Мы уже находимся на пути. Есть уже расчет, уже открыта там на небесах касса, и уже туда это капает. Да.
Вопрос следующий. Это последний вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела бы знать, сколько женщин должны находиться в Каббале для того, чтобы произошло изменение.
По сути дела, я не знаю. Это... Я не могу сделать этот расчет. Изменение в мире оно здесь и сейчас происходит, отсюда, от того, что мы здесь находимся. Пройдет этот конгресс, мы увидим изменения в Израиле. Мы увидим изменения. Это вообще и такое собрание, которое происходит в Израиле, это ведь это что-то, что необычное. Мир все время изменяется. Я надеюсь, что будут большие изменения. Нам надо только понять, что как неживое растительное животное, говорящее, есть между ними большая разница по количеству. Посмотрите, сколько камней есть у нас во Вселенной. Бесконечные миллиарды тонн камней. Растительного немножко на поверхности Земли. Животное еще меньше. Человек всего 7 миллиардов. Посмотрите, какая пирамида. 99,99% неживого, потом 0,0,0,0,0 какой-то 1% растительного, еще 0,0,0,0,0, еще больше нулей животного, и человек это вообще где-то там исчезает. Это соответствие в точности. Картина эта показывает нам, сколько нам нужно духовных сил для того, чтобы произвести изменения в мире. Очень маленькая сила, малюсенькая из всего человечества. Все человечество это 7 миллиардов, это как вся пирамида. 99,99% это неживое. Они присоединятся к нам, потому что увидят, что стоит присоединиться. По-видимому, они правы. И все, присоединятся. Они не поймут больше. И этого достаточно. Не дай Бог, это не ругательство, я говорю так. А потом растительное, ну, немножко побольше. Животное еще побольше. И только те, у кого есть точка в сердце, они должны быть, ну, я не знаю, ну несколько, может быть, несколько миллионов, не больше того, может быть, даже меньше по отношению ко всему человечеству. И они произведут изменения в мире, да. Такова природа. Духовное. Поэтому эта сила в наших руках, и мы способны, и мы можем. Посмотрите, что происходило до этого момента. Что все-таки и наука Каббала, и книга Зор, и группа возникла, и люди присоединяются, и приходят, и учатся, и все. Это просто посмотрите, что вы делаете. Только скажи кому-нибудь, что кто-нибудь сделал такой конгресс и начал, и приготовил обед на 6 тысяч человек. Знаешь, что это такое? Это... И это все произошло так. Это не то, что это просто так произошло само по себе, но это возможно. Есть в этом другой подход. Вы увидите, насколько Творец помогает нам. Он любит нас. Спасибо.
Давайте споем.
בקו ישיר נפרוץ נפיים הריאו בקול שזו במחול בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם הריאו לרצון שאיבד החלון בואו נעבוד ביחד נלמד אתם במקום לקחת הללו מילה טובה הללו את הכוונה אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה הללו את הילדים
Thank you.